Всем привет! Продолжаем изучать историю древнего мира. Сегодня у нас на очереди Среднее царство славного Египта. Среднее царство, напомню, начинается где-то приблизительно в 2150-60-е годы до нашей эры. Возможно, по некоторым другим датировкам, в 2120-е годы до нашей эры. И продолжается примерно до 18 века до нашей эры, до 1780-х годов. Напомню, это очень условные датировки. Мы не можем однозначно сказать, что было так и никак иначе. Они условные. Египтяне просто о них не задумывались и не знали о таком. Еще одна проблема в изучении Египта – даты. Египтянин, особенно египтянин древний, писал, писали, повторюсь, они очень много и охотно. Это было в год царской охоты на бегемотов. Ну, господи, все же знали, когда какой-нибудь Яхмос или Тутмос охотились на бегемотов. Не нужно было пояснять, это было такое событие, которое еще лет 100 вспоминали и знали точно, когда оно происходило. Или, например, в тот год, или через 2 года после того, как мы побили нубийцев в таком-то месте. Опять же, об этом все знали. Но это они знали, мы-то понятия не имеем, в какой год они охотились на каких-то бегемотов. Мы даже с этими бегемотами-то не очень знакомы. В дальнейшем, во-первых, греки их очень ловко привязали к собственной хронологии в гораздо более позднее время. Да и сами египтяне стали очень тщательно записывать, сколько лет правил какой фараон. И поэтому теперь мы имеем возможность более-менее точно какие-то даты восстановить. Но, видите, все равно, да, это уже исторический период, но у нас все равно датировки плавают где на 10, где на 20, а где и на все 50 лет. Не нужно этого бояться, наоборот, это очень интересно, потому что у нас всегда есть, что изучить в этой таинственной стране. Так вот, Среднее царство – это та самая эпоха нового единого царства в Египте, которое было воссоздано на руинах уничтоженного древнего царства. Его восстановили фараоны из южней династии фиванского нома. Фивы правильно назывались «уассет», значит «могучие». Фивы – это, опять же, греческое название. Греки все переделали в Египте, что можно было переделать. Вот династия Уассет – это последние цари 11-й династии, которые восстановили буквально древнее царство. Им наследовала 12-я династия, это время вообще расцвета среднего царства. Ну а первый тот самый ужасный переходный период, в 11-й династии он продолжался, и только при первых фараонах 12-й династии, а именно при фараоне Аменемхете, это на рубеже 19-18 веков, вот они окончательно подавили сепаратизм местных номархов, отбили кочевников от границ и восстановили полностью центральную власть. Они восстановили, очень важно, восстановили и расширили ирригационную систему так, чтобы всем вокруг было просто невозможно жить без самой ирригации. То есть, пока ты живешь на канале, ты будешь подчиняться фараону, потому что канал нужно постоянно поддерживать в нормальном состоянии, а значит, нужно, чтобы кто-то присылал войско для обороны сограждан, которые будут их копать. И так далее. Все было буквально опять восстановлено, опять нанизано на этот стержень Нила, который целиком восстановил, казалось бы, все то же самое древнее царство. Но не совсем так. Потому что Среднее царство – это уже несколько другая цивилизация. Нет, неправильно говорю цивилизация. Я сейчас, конечно, махнул. Не цивилизация. Это несколько другое общество. Потому что фараоны, которые вот еще в древнем царстве нет-нет, ходили воевать и оказывали самое непосредственное участие, самое непосредственное воздействие на разнообразнейшие аспекты человеческой жизни, лично участвуя в государственном управлении, вот в Среднем царстве, знаете, они становятся больше именно богами. То есть, где-то сидит бог-фараон. И важно не что он делает, а что он просто есть. Его фигура поддерживает Маат. Тот самый порядок, которым египтяне просто бредили приблизительно до времен вообще греков-птолемеев, которые тоже как в свое время станут египетскими фараонами. Но При этом Среднее царство – это еще и невероятная литература, потому что вообще-то почти все, что мы знаем о Древнем Египте, мы знаем из литературы Среднего царства. Из литературы Среднего царства мы узнаем массу всего. В частности, сохранился целый ряд поучений. Причем поучения некоторые, честно говоря, меня пугают, потому что фараон, о котором мы буквально только что говорили, Аменихмет, он оставляет своему сыну поучение, где говорит, что «не сближайся с другом, не верь женщинам, и даже с братом своим близок не будь, потому что все тебе рано или поздно предадут, и в конце жизни ты будешь так же одинок, как был одинок я». То есть, создается фигура фараона, отстраненного не только от своих подданных, но и вообще от своих непосредственных близких подчиненных. То есть, это человек, который должен был находиться на божественной высоте, не сближаясь ни с кем. Человек очень одинокий. Потому что он не человек. Они воспринимали себя богами, вдумайтесь, в полном смысле слова. Это для нас что-то такое, в бога заигрался. Нет, они в это не играли. Ни в коем случае. Так вот, в это время создаются огромные государственные земли, на которых живет лично свободное крестьянство, но оно подчинено непосредственно фараону. Это как раз тот самый государственный народ, из которого формируется армия, из которого формируются строители и так далее и тому подобное. При этом знать, которая занимается управлением на местах, и что очень важно, жрецы, потому что жрец – это колоссально важная фигура при фараоне, потому что именно он осуществляет, что называется, руководство фараоном в общении с богами, потому что это же нужно уметь. То есть нужно знать все эти ритуалы, правильно их выполнять и вовремя их выполнять. Храмам, жрецам, знати в качестве зарплаты выделяется именно земля. То есть им не платят деньгами или коровами, или им просто платят землей, с которой они и кормятся. Это было, с одной стороны, очень удобно. С другой стороны, здесь же, как мы уже точно понимаем, кроется причина будущих огромных проблем. Потому что как только знать начинает пользоваться собственной землей, они там делаются рано или поздно, да верховными начальниками, не хуже самого фараона. А это, что называется, большая опасность для целостности страны. В это время египтяне возвращают очень большие территории, которые были потеряны еще в период Старого Царства. На юг ходит фараон Синусерт III. Доходят они до Куша, распространяют во многие места египетскую культуру. Начинаются огромные монументальные постройки, только при этом уже, знаете, не пирамиды, а начинают строить храмы солнца. Куда более сложные, не такие огромные, но куда более сложные сооружения. Хотя и о пирамидах-то, в принципе, они никогда до конца и не забывали на очень долгое время. При этом все больше и больше поступает бронзы в Египет. Делается все более и более эффективным ремесло и сельское хозяйство. То есть, получается все больше избытка. А где много избытка, начинается очень быстрое имущественное расслоение. То есть, имущественное расслоение было и раньше. Но оно было не настолько вопиющим. Даже при окончании старого царства, древнего царства, не было такой разницы огромной между богатыми и бедными. А тут появляются, в самом деле, по-настоящему богатые, по-настоящему бедные. Вот когда есть у вас изобилие Нила, который дает такое количество еды, что сожрать это одному человеку невозможно, но при этом есть голодные. Вот рано или поздно эти голодные, у которых просто отняли все это богатство, для сферы богатства очень небольшой группы людей, не рано или поздно поднимут восстание. И у Египта, вдумайтесь, до сих пор нет постоянного войска, которое могло бы на профессиональной основе исполнять полицейские функции, подавляя собственную бедноту, заставляя ее и дальше в поте лица работать на своих господ. То есть, это самая беднота, они же были войском в том числе. И поддерживалось все это в более-менее статическом порядке. Только мощнейшим аппаратом пропаганды, который осуществляли жрецы, которые рассказывали всем о божественном порядке установленного, о Маат, о том, что так должно быть. Если вы попробуете, например, свергнуть, о господи, фараона, так вы же бога пытаетесь свергнуть, а не фараона. Так у вас потом Нил перестанет разливаться. Хорошо, что вы все захватите. вот вы на этом пепелище все умрете с голода, потому что от вас отвернется Бог. А попробуйте повоюйте с Богом. Совсем другого уровня задача. Фараона-то вы можете убить, Бога никогда. Поэтому все поддерживается, опять же, некоторое время в статическом порядке. При этом есть невероятные сооружения, храмы солнца, изысканная философия. В это время записывается масса мифов и легенд, которые, собственно говоря, и формируют ту самую египетскую религию, которую знаем мы теперь, как некую ну, более-менее стройную единую систему. Я не говорю не противоречивую, это невозможно. Она имеет массу противоречий внутри себя. Но, по крайней мере, ее интересно читать. Соединив всех вокруг богов в одно целое, создав стройный пантеон, единый легендарный цикл, сделав очень много для наблюдения за небом, создав начало астрономических сводов, потрясающая наука, медицина. И в это время, например, фараоны некоторые доживали до каких-то невероятных пределов. Там есть один фараон, который правил 94 года. То есть, вы представляете, 94 года человек находился на троне. Он в 4 года сел на трон и в 98 умер. Все это время он правил. А средняя продолжительность жизни у человека в это время была 24-29 лет. Ну, хорошо, 30 лет. И вот молодой человек рождается при этом фараоне и умирает при этом фараоне. У него рождается сын при этом фараоне и умирает при этом же фараоне. И только получается внук первого молодого человека имеет шансы увидеть, как умрет их фараон. А может быть и он не увидит, и только правнук увидит, как перестанет править этот фараон. Они их воспринимали как бессмертных. Потому что они иногда правили в 2-3 раза дольше, чем вся человеческая жизнь. И поэтому для египтянина фараон в самом деле был бессмертным. Это никакая не шутка. Это нам опять же кажется, что, ой, ну какой там, ну, хоть 90, 120 лет ты проживи, ты все равно смертный. Но это теперь нам хорошо об этом говорить. Потому что у нас есть телевизор, газеты, интернет, радио. У нас президент умрет или генеральный секретарь. Да даже президент другой страны. Мы завтра об этом будем знать, нам все об этом скажут. А вы живете где-нибудь на границе с Нубией или с Кушем, например. Так до вас весть о том, что умер фараон, дает через год. И вы еще не знаете, точно это или нет. Может, это слухи. Поэтому, конечно, фараон воспринимался как в полном смысле бог. А простой человек жил очень немного. Почему? Потому что он очень тяжело работал в не совсем приятных условиях. То есть человек постоянно, основная масса населения, постоянно занималась сельским хозяйством. Где? В разлившемся Ниле, причем на его берегах, которые уже подтоплены, там, где нет быстрого течения. И там паразиты, там есть червяки, которые заползают через кожу внутрь человека, находят там кровотоки и там поселяются навсегда. Их вывести невозможно или очень сложно даже современной медициной. Ну и они что? Они начинают там размножаться и постепенно у человека начинают гнить ноги, он умирает. Это может и в 24 произойти, и в 30 произойти, а может и в 19 произойти, или даже в 12. Ну, я уж молчу о том, что там же в грязи живут ядовитые змеи, крокодилы, и могут какие-нибудь гиппотамы прибежать. Не говоря уже о том, что вам приходится воевать за фараона регулярно, при этом вас еще и обирают. То есть вы не едите так много, как хотелось бы, и едите вы в основном хлеб. То есть мясо какое-то там, курица, яйца, молоко, забудьте. Это все не совсем для вас. При среднем царстве начинают собираться в полном смысле слова налоги. Потому что раньше был такой праздник, праздник гора, когда фараон приезжал, это было еще в древнем царстве, приезжал в некую местность со своим войском на лодочках. И ему просто дарили избытки продуктов данной местности. Это точный аналог нашего русского полюдья. То есть, когда князь ездил по людям, собирая дань. А вот в Среднем царстве упорядочивается сбор именно налогов. Создаются специальные центры в каждом номе, куда все свозят избытки собственного продукта. То есть, если у тебя больше, чем надо коров, тебе устанавливают, сколько ты должен отдать. Этим всем занимаются писцы. Есть потрясающая фигура писца, который сидит так в позе лотоса и на коленочках. У него, значит, пища принадлежит. Он раскрашен весь в телесный цвет. Сразу видно, что это уважаемый человек. В это время распространяется очень вычурное искусство на самом деле. Египтяне знают, что такое пропорция человеческая. Даже если у них есть эти их боги с собачьими, волчьими или ястребиными головами, соколиными головами, они все равно очень пропорциональны, исключительно пропорциональны. Добиваются огромных успехов в обработке камня. Ну, там как, они иногда вылизывали каменные, в том числе гранитные изделия так, что диву даешься, как такое можно сделать при помощи простого песка стеклянного, какого-нибудь кварцита и медных пил, которые поливали водой и подсыпали все тот же кварцит. Люди были невероятно трудолюбивые. И когда мы посмотрим на их изображения, они все очень худые. То есть там нет ни одного толстого человека на всех изображениях. Почти ни одного. Фараон-то всегда богатырь, мускулистый, с вот такими плечами, мощными ногами и руками, развитыми грудными мышцами, мощной шеей. При нем жена в виде богини тоже исключительно пропорциональная и красивая. Может быть, даже не одна жена. Все остальные тощие, как гончие вокруг. И только вот знать, как раз эти самые высшие песцы, жрецы, вот их изображают пухлыми и толстыми. Потому что считалось, что толстый человек – это очень красиво. Это был прямо идеал красоты египтянина. Толстый человек. Почему? Потому что он не работает физически, не находится на солнце и много досыта ест. Толстый – это красиво. Вот я был бы средней красоты. По египетским меркам. Ну, а фараону нельзя быть толстым, потому что это же воин должен быть. То есть, это сын бога, воин должен быть идеален во всех своих пропорциях. Но при этом ориентир для простого человека – толстяк, конечно же. Просто потому, что ты толстяком не станешь никогда. Просто потому, что не успеешь. Скорее всего, где-то около 30 тебя завернут в саван, на котором будут написаны кистью изречения из знаменитой книги мертвых. И так как у тебя нет средств на постройку собственной гробницы, уж тем более пирамиды, будут идти на запад в пустыню сколько можно и положат тебя там в песок, где тебя сожрут шакалы, слуги Сета, слуги бога, который несет разорение, пыльную бурю и смерть. Запад – это, собственно говоря, его сторона. Но ведь, однако, Сет не спускал своего красного глаза не только с отдельных бедняков, но и вообще с Египта. Потому что в 18 веке начинаются крайние нестроения. Потому что, во-первых, наконец-то утомившаяся беднота перестала слушать жрецов. И начинаются просто восстания. Восстания по-настоящему чудовищные. Когда опять разрушаются целые храмы, на которую раньше даже смотреть было страшно, в святилище, в некрополь, то есть в дом мертвых, где хранили, например, фараонов или самую высшую знать жрецов, простого человека просто не пускали, это было святотатство. Это не то, что разрушить, туда смотреть было нельзя, это был огромный страшный грех и преступление, а теперь они вторгаются и разрушают все это. Ну и, конечно же, как только внутри страна начинает сыпаться, а эта страна уже это не совсем древнее царство, это среднее царство, которое, как мы понимаем, торгует много с кем, от Нубии до Палестины. Вот сразу через Суэцкий перешейк, напомню, канала тогда никакого не было, туда вторгаются кочевники гиксосы. Это очень смешное слово, гиксос. Мы никак не можем привыкнуть, скажем так, к его произношению. На самом деле гиксос, опять же, это, как обычно, греческое слово. Называли они сами себя, и египтяне называли их совершенно не так. Называли его хегакашет или кхасет. Это всего лишь, значит, царь пастухов. Но это же сразу понятно, о ком говорят, о кочевниках, царь пастухов. Гиксосы это были азиатские, скорее всего, семитские кочевники, уже к тому времени знакомые с новинками военного дела, которые принесли в регион индоевропейцы. Они вторгаются на колесницах с луками и наносят последний удар Среднему царству, которое существовало, как мы можем понять, очень недолго. Ярко, невероятно ярко, с потрясающей литературой, но очень недолго. И вот гиксосы завоевывают почти весь Египет, кроме совсем уж труднодоступных мест в крайнем Верхнем Египте, который они завоевать не смогли, видимо, не очень-то хотели. гиксосы – это кочевники, очень суровые кочевники, вооруженные по последнему слову техники. И египтяне вдруг со своим войском, которое всегда было просто огромным, оказываются сметены с поля боя. Потому что противопоставить что-то колеснице, на которой стоят два человека, один из которых с копьем, другой с луком, пехота, не обученная специальному строю, не оснаряженная в специальное защитное снаряжение, не имеющая дисциплины, противопоставить не может вообще ничего. Ну а за колесницами шли пехотинцы, вооруженные, вы понимаете, настоящим, хорошим бронзовым оружием. Все. У египтян до сих пор бронзовое оружие было роскошью, которое было только у высшей аристократии. Вся армия вооружалась палками фактически, то есть дубинками. Чаще всего. И вот идут люди с бронзовыми топорами, мечами и кхапешами. Кхапеш – это такая изогнутая бронзовая полоса, наподобие, с одной стороны, похожа на саблю, с другой стороны, на ятаган. Нет, это огромный клинковый бронзовый топор. То есть, вот это его выступающая наружу часть, именно ей наносился мощный рубящий удар, который можно было с одного движения убить быка, не то что человека. И вот такая армия. Кочевников никогда не бывает много, но тем не менее она оказывается на голову сильнее всех египетских армий вообще. И они просто уничтожают физически всех, кто пытается им хоть как-то сопротивляться. Это был шок для египтян, которые вообще-то никогда ничего не проигрывали. Мы же помним, что фараон это бог, он проиграть не может в принципе, и как, так как он не может, он и не проигрывает. А тут какие-то приехали кто? Живые и мертвые! Люди из земли Эсефет, где нет Маат, они не могут выиграть, и они их завоевывают, они их не просто побеждают, они их завоевывают. И вот буквально те, которых недавно называли термином «желтоглазый», ну то есть, понятно, азиат имеется в виду, живой и мертвый, маленький убогий, у них специальный был термин, маленький убогий, это вот для обозначения вот этих самых понаехавших. Они их берут и завоевывают, основывая, внимание, собственную гиксосскую династию. И тогда начинается второй переходный период, который положил, с одной стороны, конец Среднему царству, а с другой стороны, дал начало царству новому, которое было, как обычно бывает в Египте, совсем другим, но все тем же. Об этом мы поговорим в следующий раз. Оставайтесь на связи.